Наверное, Пивоваров чувствовал тоже, но ничего не говорил лейтенанту. Только как мог поддерживал его, напрягая остатки своих далеко не богатырских сил. В других обстоятельствах лейтенант, наверное, удивился бы, откуда они еще брались, у этого тщедушного, заморенного на вид паренька, но теперь сам он был слабее его и целиком зависел от его, пусть даже небольших возможностей. И он знал, что если они упадут и не смогут подняться, то дальше придется ползти, потому что какое ни есть, спасение у них впереди. Сзади же их ждала смерть. В какой-то ложбине с довольно глубоким снегом они нерешительно остановились раз и другой. Пивоваров, придерживая лейтенанта, пытался рассмотреть что-то впереди, что лейтенант не сразу и заметил. Потом, присмотревшись сквозь загустевшую в ночи круговерть, он тоже стал различать неясное темное пятно, размеры которого, как и расстояние до него, определить было невозможно. Это мог быть и куст рядом, и какая-то постройка вдали, а, возможно, и дерево, ель на опушке. Тем не менее, это пятно насторожило обоих. И, подумав, Пивоваров опустил Ивановского на бок. «Я схожу, гляну», — лейтенант не ответил. Говорить ему было мучительно, трудно, дышал он с хрипом, часто сплевывая на снег. Рукавом халата вытер мокрые губы, и на белой влажной материи осталось темное пятно крови. Вот, наверное, и все. Если уж изо рта идет кровь, то, по-видимому, недолго протянешь, невесело подумал он, лежа на снегу. Голова его клонилась к земле, и перед глазами плясали огненно-оранжевые сполохи, но сознание его оставалось ясным. Это вынуждало бороться за себя и за этого вот бойца, нынешнего его спасителя. Спаситель сам едва стоял на ногах, но до сих пор лейтенант не мог ни в чем упрекнуть его. Там, в деревне и в поле, Пивоваров вел себя самым похвальным образом. Теперь, почувствовав преимущество над командиром, он как-то оживился, стал увереннее в себе, расторопнее, и лейтенант подумал с уверенностью, что в выборе помощника он не ошибся. Несколько минут он терпеливо ждал, тоскливо прислушиваясь к странному клекотанию в простреленной груди. Рядом лежал вещмешок Пивоварова. И лейтенант подумал, что надо, видимо, им разгрузиться, выбросить часть ноши. Теперь уже большой запас ни к чему. Будет нужно личное оружие, патроны, гранаты. Бутылки с КС, по-видимому, были уже без надобности. Но, обессилев, он не смог бы даже развязать вещмешок и лишь немощно клонился головой к земле. Он не сразу заметил, как из снежных сумерек бесшумно появилась белая тень Пивоварова, который обрадованно заговорил на ходу. «Товарищ лейтенант, банька, банька там, понимаете, никого нет?» «Банька — это хорошо», — подумал Ивановский, и молча с усилием стал подниматься на ноги. Пивоваров, подобрав вещмешок, ППД, помог встать лейтенанту, и они опять побрели к недалекому, притуманенному силуэту бани. Действительно, это была маленькая, срубленная из еловых вершков, пропахшая дымом деревенская банька. Пивоваров отбросил ногой палку под пору, и низкая дверь сама собой растворилась. Вогнув голову и хватаясь руками за стены, Ивановский влез в ее темную, продымленную темноту, повел по сторонам руками, нащупав гладкий шесток, шуршащие веники на стене. Пивоваров тем временем отворил еще одну дверь, и в предбаннике сильно запахло дымом, пеплом, березовой прелью. Боец вышел туда и, пошарив в темноте, позвал лейтенанта. «Давайте сюда, тут вот лавки, сейчас оставлю!» Ивановский, цепко держась за косяк, переступил порог и, нащупав скамейки, с хриплым выдохом вытянулся на них, упершись сапогами в стену. «Прикрой дверь. Сейчас, сейчас. Вот тут и соломы немного. Давайте под голову». Он молча приподнял голову, позволив подложить под себя охапку соломы и обессиленно смежил.